Глава 5. Не по ту сторону от двери. И без того не блестящий план Экинга пошел наперекосяк с самого начала. Рабы с корабля, на котором он приехал, высаживались на берег, сползая по сходням. Экинг собирался раствориться в тенях и исследовать тюрьму самостоятельно. За время изгнания он уже сделался специалистом по подобному краткому поведению. Но когда он отходил на цыпочках прочь, один клык у него за пазухой чихнул. Чих был тишайший. Но, к несчастью, Беззубик выкрикнул «Будзда!», что по драконе означает «Будь здоров» очень-очень громко. И снова «Будзда! Будзда! Будзда!», поскольку один клык чихнул еще трижды. Тюремный стражник на палубе услышал шум и заглянул под трап.
«И куда тебя понесло?» — гаркнул он, решив, что перед ним сбежавший раб.
Стражник огрел Экинга бичом, а это больнее укуса змеи-белки, и велел присоединиться к длинной цепочке рабов, утопавших по щиколотку в песке по пути с корабля.
«Беззубик!» — прошептал Экинг в ярости.
Держась за плечо, которое болело, он зашаркал по лабиринту коридоров в темную утробу центрального тюремного двора.
«Пожалуйста, сиди тихо! Помни, мы изгнанники! Шпионы!» «Беззубик был просто вежливым», — запротестовал дракончик.
«Да, вежливость — это хорошо. Вежливость — это очень хорошо. Я, правда, впечатлен твоей вежливостью. Но если бы ты немножечко побыл вежливым тихо-тихо, я был бы тебе очень благодарен». В тюремном дворе царил хаос. Экинг озирался с разинутым ртом. Он словно шагнул через дверь в иной мрачный мир. Судя по длинным рядам столов с жующими за ними людьми, здесь была устроена такая столовая под открытым небом. Люди за столами были всех возрастов, начиная лет с 6-7 и старше, и у всех на лбу змеилось клеймо. Но вокруг этих занятых едой людей стоял грохот войны, гул чистого безумия, от которого звенело в ушах. Словно оркестр Волгалла играл «фортиссимо», что на одном чужестранном языке означает «очень громко». Орущие воины носились туда-сюда, кузнецы ковали мечи и копья из раскаленного до красна металла. Над головой у Экинга непрестанно рвались петарды, окутывая все клубами желтого дыма. Дым ел глаза и забирался в нос, будто сернистый слизень, забивая горло запахом тухлых яиц. По периметру двора громоздились зловещего вида капканы на драконов и прочие странные недобрые сооружения вроде катапульт, способных выпускать 35 копий одновременно, и северных луков, которые проделывали то же самое со стрелами. Шум стоял такой, что собственных мыслей расслышать не удавалось. Стражник толкнул новых рабов вперед и торопливо удалился, проорав им через плечо.
«Жрите как следует, а то поиск скоро!»
Оставалось только гадать, что бы это значило. К ужасу Экинга двор оказался до краев набит знакомыми из самых разных племен архипелага. А поскольку Экинг был в розыске, его голова была самой дорогой на Дико-Западе, ему показалось, что умнее всего ускользнуть боковой коридор. Но судьба явно не желала улыбаться Экингу в то утро.
«Эй, ты там, вонючка, давай к нам!»
— проорал громадный толстый дядька с ближайшего стола. Экинг виновато подскочил. И тут он в полном изумлении обнаружил, что окликнувший его громадный толстый дядька... Его? Собственный отец. Стоек обширный. Этого мига Экинг страшился. Однако бородавка, повязка на глазу и запах делали свое дело. Стоек явно не догадался, кто перед ним.
«Эй, вонючка!» — снова заорал бывший вождь. «Давай сюда быстро, а то вся жрачка кончится!»
Экинг медленно подошел к столу, где сидел отец. Когда он сел, все остальные аккуратно отодвинулись от него, наморщив носы, словно море расступилось. «Вот, наверное, каково страдать очень заразной болезнью», — подумал Экинг. Стоек хрюкнул и пододвинул ему здоровенный ломоть хлеба и большую горсть мидий, стараясь не вдохнуть особенно острые цветистые волны, которые исходили от Экинга.
«Ешь, парень, пока я не передумал».
Ну, хотя бы на вид отец был вполне здоров. Глаза несколько погрустнели, может, пара седых прядок в роскошных усах появилась, да пузо чуть опало, но Стоек по-прежнему соответствовал описанию «невероятно толстый мужик с бородой, рыжий и неукротимый, как лесной пожар». и к неимоверному облегчению Икинга. Оказалось, что остальные рабы, по крайней мере те, что сидели за его столом, уважали стоика, как будто он по-прежнему занимал важное положение. Вождь всегда вождь.
«Новичок, да?» — сказал стоик, пока Икинг ел. «Как тебя зовут, парень?»
Икинг заставил себя взглянуть отцу прямо в глаза, это было ужасно. Икинг колебался. А если его узнают здесь, в тюрьме, ему не сдобровать. Но уж стоик-то должен знать, кто он такой, правда? Волгаларама часто отсутствовала по геройским делам, так что у нее имелось своего рода оправдание, но стоик с Икингом 13 лет ежедневно завтракали за одним столом. Неужели он правда настолько незапоминающийся? Тор свидетель. Икинг, конечно, немного подрос, но он же не налепил большие кудрявые фальшивые усы или что-нибудь в этом роде. Но нет, стоик явно ни о чем не догадался. Ни тени подозрения у него не закралось, что этот мальчик, с которым он поделился ужином, его собственный, единственный сын.
«Меня зовут Прыщ Ванильсон», — ответил Икинг.
«Хорошее имя», — одобрил стоик. «А к какому племени ты принадлежал, Дуклима?»
«К потерянному племени», — ответил Икинг, соображая на ходу.
«Добро пожаловать в команду охотников за янтарем, Прыщ Ванильсон», — громыхнул стоик, от души хлопнув новичка по спине.
«Ванильсон», —
поправил его Икинг, едва не подавившись устрицей.
«Тут надо держаться вместе, Ванильсон».
«Ванильсон».
«Ой, Тор, разрази, отец даже его вымышленное имя запомнить не в состоянии. Так Икинг чего доброго и сам его забудет».
«Иначе дня не продержишься в песках снаружи», — с важностью гремел стоик. «Мы вот охотники за янтарем». «Слушай меня, охотники за янтарем, у нас тут новичок. Это Хрящ Вагнульсон из потерянного племени».
Икинг посмотрел на охотников за янтарем, а затем обвел взглядом двор, и сердце у него провалилось прямо в сандали. Все казалось вывернутым наизнанку и подвешенным вверх тормашками. Заправляли тут самые отъявленные подлецы. На почтенных местах за высоким столом сидели воины Дикозапада, щеголяя лиловыми и желтыми кушаками, а в самой их гуще Икинг узнал несколько наиболее неприятных хулиганов.
«Ну, вождя», — сморкал у мордоворота его приспешников, «Песьедуха Тугодума и Бестолкова».
Здесь, внизу, в рабской яме, Икинг обнаружил много-много благородных, уважаемых людей, которые всего год назад были гордыми воинами своих племен, а теперь носили клеймо. Много оказалось миролюбов, мракушников, тихушников, но за стоиковым столом, в его команде охотников за янтарем, среди молчанцев и шандрахайков было несколько хулиганов, которых Икинг знал хорошо. Коварные близнецы, Иралаш Дурка и Плевака Крикливый, старый учитель Икинга. Плевака был самым уважаемым воином, он храбро сражался за свое племя в бесчисленных схватках и вел, теперь казалось в прошлой жизни, программу начальной пиратской подготовки на Олухе. У Икинга перехватило горло, когда Плевака взглянул на него и добродушно поздоровался. Мальчик увидел ужасное клеймо у него на лбу своего учителя. Кто это сделал с ним? Как они посмели? И что еще хуже, даже Плевака Икинга не узнал. Неужели он и впрямь настолько изменился? Чувствуя себя еще более одиноким, чем в роли изгнанника, Икинг оглядывал стол и весь двор. Он искал рыбьи нога. Но рыбьи нога тут, похоже, не было.
«Стоик обширный», — вежливо начал Икинг, — «а в команде охотников за янтарем есть мальчик по прозвищу Рыбьенок?»
Стоику явно сделалось грустно и не по себе.
«Рыбьенок?» — переспросил он. «Нет, никогда не слышал о мальчике по имени Рыбьенок. А ты, Плевака?»
Плевака крикливый покачал головой.
«Нет, я тоже никогда раньше не слышал этого имени».
«Никогда раньше не слышали о Рыбьеноге? Да о чем они вообще?»
Рыбьенок все 5 лет обучения был легендарным двоечником абсолютно по всем предметам Плевакиной пиратской программы, по бейболу, по грязнописанию, да по всему. Плевак оговаривал, что намерен выковать из Рыбьеного воина или умереть, пытаясь это сделать. Отец большую часть жизни Икинга провел в легком раздражении по поводу того, что его сын дружит с таким чудиком, и как они могут утверждать, что никогда не слышали о нем. Тут творится что-то очень странное. Икинг уже собирался задать очередной вопрос, но тут к столу в развалочку подошел Сморкала Мордоворот, новый вождь племени хулиганов. Сморкала выглядел великолепно. Не будь он таким мерзким типом, смотреть на то, как он возмужал, было бы одно удовольствие. Сморкала всегда мечтал стать вождем, и теперь, когда судьба даровала ему исполнение его заветного желания, он наслаждался каждым мгновением. В лучах всеобщего восхищения он, казалось, вырос на полметра. Он расхаживал по двору, шутил с друзьями, лучась новообретенной значительностью. «Славно дрался вчера с драконами, Сморкала!» — выкрикнул один из его дружков, вандал Гостедав. «Сколько их прикончил? 9?
«По-моему, 11», — оскалился Сморкала. «Но все хорошо поработали».
Сморкала пребывал в прекрасном настроении, и когда он подошел к столу охотников за янтарем, то, по крайней мере, поначалу не хотел никого обидеть.
«Ешьте быстрее, ребята!»
— всего-то и сказал Сморкала с ленивой улыбочкой. Но Стоик, Плевака и Толстопуз оскорбленно поморщились. Во-первых, не было никакой нужды их торопить. А во-вторых, унизительно, когда тобой командуют молокососы, и вдобавок молокосос, который приходится Толстопузу, сыном, Стоику, племянником и Плеваке, учеником. Ему следовало бы выказывать им значительно больше уважения, особенно в свете того, как переменилась и его, и их судьба. Икингу больно было видеть печально поникшие плечи старших. Воистину, мир перевернулся с ног на голову.
«Сморкала?» — спросил Икинг, торопливо меняя тему. «А ты не видел тут где-нибудь мальчика по имени Рыбьенок?»
«Для тебя, раб, вождь Сморкала», — поправил Мордоворот, мгновенно ощетинившись и несколько подрастеряв хорошее настроение.
Он, похоже, не узнал Икинга, презрительно мазнув по нему взглядом и наморщив свой гигантский нос от запаха.
«Да, Рыбьенок, как же? Это один из пропавших. Исчез во время поиска пару недель назад. Туда ему и дорога ничтожеству. Невелика потеря. Такой дохляк, как ты. Разве что не настолько вонючий».
«Невелика потеря?»
Толстопуз Пивобрюх аккуратно положил ложку. Он смотрел на сына и тихо произнес слова, которые Икинг больше всего на свете боялся когда-либо услышать от своего отца.
«Сморкала, мне стыдно, что я твой отец».
Мордоворот побелел. Всего на миг он сжался под взглядами старших и сделался маленьким мальчиком, стоящим перед отцом, дядей и учителем, теми самыми людьми, одобрения которых он так отчаянно искал. Но Сморкала тут же взял себя в руки, словно нацепил маску высокомерия и воинственно прищурился.
«А у тебя нет причин так говорить. Может, я и сделал рабом Рыбьенога, но вас-то я рабами не делал. Вы сами виноваты, что не проявили достаточного почтения королю Элвину».
«Мы стали рабами, потому что храним верность Стоику. Но ты не попытался даже вмешаться и заступиться за нас перед так называемым королем Элвином, а, Сморкала?» — задумчиво произнес Плевака.
«А с чего бы мне, если вы вели себя как идиоты?» — фыркнул Сморкала и посмотрел на отца. «Стыдишься меня? Это мне следует тебя стыдиться. А тебе следовало бы гордиться тем, что я вождь. Ты-то так никогда вождем и не стал, а? Пузо!» — глумливо ухмыльнулся Сморкала. «Не из того ты тесто!»
Он похлопал отца по плечу и гордо удалился. Ох, плохи дела. Ох, как плохи. Когда Икинг поднес ко рту очередную мидию, рука его дрожала. «Пропал во время поиска. Что это значит? Где Тор, это все разрази, Рыбьенок?» Рядом с ним сидела маленькая девочка с большими глазами, в которых застыло отчаяние, и очень темными всклокоченными волосами, торчавшими под странными углами. Одета она была в костюм медвежонка, застегнутый на все пуговицы, только неправильно. Казалось, она прочла его мысли.
«Тихо!» — шепнула девочка.
Она выглядела слишком серьезной для малявки, у которой недавно выпала большая часть зубов.
«Нам не разрешается говорить о пропавших, это подрывает дух».
«Пропавших? Что значит пропавших?» — хотелось воскликнуть Тикингу. Но тут девчушка с интересом заметила.
«Прыщ! Ванильсон, у тебя безрукавка горит».
«Ага».
Икинг опустил глаза, и правда, из-за ворота безрукавки сочился серый дым. Беззубик все последние 5 минут царапал Икингу живот, в смысле «кушать хочется», а теперь с отчаяния перешел к тактике дымовых сигналов. Икинг прижал безрукавку к груди, чтобы дым не так сильно валил наружу. Ну и как теперь ему это объяснять? Не придумав ничего лучше, он промямлил: «Должно быть, искра от взрывов там во дворе попала. Не волнуйся, я уже погасил». Затем отчаянным захватом Икинг сгреб остатки хлеба, сыра и мидий, уронил как бы ненарочно одну мидию на пол, ай-яй-яй, и нырнул под стол. Там он вынул из-за пазухи обоих драконов и шепотом напустился на Беззубика. «Беззубик, не смей поджигать мне безрукавку! Если кто-то заметит, что у меня тут драконы, вы покойники?» «Я случайно», — соврал Беззубик. «У Беззубика от голода огни дыхальца текут».
«Так, Беззубик», — прошептал Икинг, показывая ему зажатые в кулаке мидии хлеб. «Тут немного. Поэтому прежде, чем я тебе это дам, вспомни, как надо себя вести. Быть вежливым. Делиться. Оставь и один клыку тоже». Во мраке тюрьмы Черное Сердце еще важнее оставаться порядочным человеком, ну или порядочным драконом. Беззубик кивнул и повторил:
«Да, да, да, я понял, Беззубик поделится. Беззубик очень вежливый».
Икинг раскрыл ладонь. Беззубик распахнул пасть так широко и метнулся вперед так быстро, что не рассчитал бросок и сцапал всю руку Икинга, в которой были зажаты крошки. Разумеется, столько ему было не проглотить. Икинг уставился на питомца, не веря своим глазам. Боги всемогущие, не подумают, что такой маленький дракон способен так широко разинуть рот. Медленно пожав хвост и виновато глядя огромными глазами, Беззубик выпустил руку вместе с едой.
«Один клык первый», — благонравно сказал он, будто ничего не случилось.
И даже позволил один клыку съесть пару самых маленьких кусочков, прежде чем наброситься и проглотить остальное.
«Извините, мидии», — бубнил Беззубик с набитым ртом. «Извини, хлеб, прости, сыр».
«Да, прекрасное извинение, Беззубик», — прошептал Икинг, — «но перед едой извиняться не надо». «Нет, нет, Беззубик, пойми меня правильно. Сама идея мне нравится». Вдруг в громадном зале воцарилась мертвая тишина. Все мгновенно умолкли. Так цепенеет молчание маленькие вкусные пушистые зверьки при появлении волков. И тут, скорчившись под столом, пока один клык и Беззубик рядом с ним поедали мидии и хлеб, Икинг услышал звук, от которого по шее у него поползли мурашки страха. Словно под воротник залезли жуки, и волосы на голове встали дыбом, как иглы дикобраза.
Топ-тук, 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 топ-тук. Стучали шаги по внезапно смолкшему двору. Холодные щупальца ужаса сдавили сердце Икинга. Чьи-то ноги подошли и остановились прямо перед ним, так близко, что он мог бы их потрогать. Одна нога была настоящая, человеческая, а вторая — выточенная из кости.
Жаль, Икинг не мог видеть остального, ибо Элвин Вероломный, будущий король Дика Запада, выглядел весьма впечатляюще. Злодей в расцвете своего злодейства, усыпанный бородавками, будто дерево плодами, татуировки в виде змей и скелетов густо велись по его гигантским мышцам и всем прочим частям тела, которые еще оставались человеческими, а человеческого у него оставалось не так уж и много. На сегодняшний день у Элвина не хватало руки, носа, ноги и глаза. Все это будущий король заменил изящными протезами из самой лучшей слоновой кости, золота и железа, на какие только смог наложить лапу посреди войны. За стуком и шарканьем шагов Элвина послышался ужасный шелестящий звук, будто шорох крысиных лап, и по двору побежало что-то похожее на большую костлявую белую псину. Но это была не собака, это была ведьма. Белая, как коралл, ведьма. Ведьма, передвигавшаяся на всех четырех, как животное. Ведьма Экселенор, мать Элвина Вероломного. Ее отравленные железные ногти скрежетали по каменным плитам двора, порождая тот самый крысиный звук. Она резко остановилась перед Икингом. Медленно, словно робот, повернула голову. И уставилась прямо Икингу в глаза. Описание драконов. Серебряные призраки. Характеристики. Фактор устрашения 10, атака 10, скорость 10, размер 10, непослушность 10. Отдельные виды воздушных драконов летают настолько высоко, что люди их просто не видят. Серебряный призрак как раз из таких. Его видят лишь мельком, крайне редко и на огромной высоте. Эти породы драконов также называют привидениями, а некоторые вовсе сомневаются в их существовании.